Так мы вчера с вами пытались говорить о том, что происходит постепенная, с веками, деформация. Деформация границы между добром и злом, которая в церкви от самого Господа Иисуса Христа была проведена совершенно четко и ясно. Граница. Тем не менее, со временем святость подвижников, последователей Христовых постепенно ослабевает. Ревности не хватает, как говорит батюшка Серафим, для того, чтобы стяжать благодать Святого Духа, потому что только с помощью и при содействии благодати человек может отличить в действительности добро от зла. Как бы оно ни было написано, как бы оно ни было качественно сформулировано в наших первоисточниках, хоть в Священном Писании, хоть в творениях святых отцов, хоть у толкователей на Священное Писание, мы все равно, как люди, живые люди, имея в сердце страсти, мы воспринимаем всякое слово истины через призму чего? Через призму своих страстей. И вот этот дефект в нас, он не исправится до тех пор, пока мы не победим в себе страсти. Пока в сердце страсти присутствуют, они будут влиять на все, абсолютно на все в нашей жизни. Что мы видим, что мы слышим, что мы понимаем, что мы говорим, что мы делаем, что мы мыслим. Абсолютно на все. Потому что страсти – это не что-то внешнее. Это не просто внешние помыслы, которые по временам злой дух внушает нам, всевает в наш ум. Это действие изнутри, изнутри нашего сердца. И оттуда могут исходить эти самые помыслы греховные, чувства греховные. Оттуда проявляют себя страсти из нашего сердца. Итак, через эти самые страсти мы воспринимаем Священное Писание, мы воспринимаем творение святых отцов, мы пытаемся понять догматы, пытаемся их в таком виде транслировать другим людям, пытаемся их сохранять, и сами не понимая того, что уже постепенно их искажаем. Тем более нравственное учение церкви, его еще проще исказить, его еще удобнее искажать. Потому что здесь целая такая разнообразная палитра разных взглядов, оттенков, разных теней, разных особенностей, которые присущи каждому человеку, каждой личности. Как врач, искусственный настоящий врач, он лечит одну и ту же болезнь в разных людях, несколько по-разному. Если он использует чисто шаблонный метод, то эффективность от такого лечения не всегда бывает высокой. И вот врачи ценятся как специалисты именно те, которые умеют находить индивидуальный подход к организму человека, учитывая его болезнь в соответствии с другими органами этого человека и с другими болезнями этого человека. Также и в духовной жизни еще более серьезно. Если в телесных болезнях врач видит эту болезнь, если даже не видит, то современная медицина предъявляет нам свои новые способности видеть насквозь, видеть внутри нас. Ведь современное оборудование во многом помогает врачам своевременно обнаружить какие-то очень опасные болезни и предложить своевременное лечение, чтобы спасти жизнь человеку. Вот в духовном плане все намного сложнее. У нынешних духовных специалистов, у пастырей, у архипастырей нет этих приборов. И их никогда быть не может. Потому что не может быть таких приборов, которые измеряют дух, измеряют духовную составляющую. Эти приборы были у кого раньше? У святых отцов. Да, я сказал приборы, приборы в кавычках, конечно. Они имели дар благодати Святого Духа и видели душу насквозь. Подобно тому, как современные медицинские приборы, техника очень дорогая, видит организм человека насквозь. И вот за неимением святых отцов определение наших болезней и исцеление нас стало очень трудным. Тем более, когда сами врачи своих болезней не могут исцелить, свои болезни не могут видеть, и фактически, заражаясь от нас или заражая нас своими болезнями, все вот так дружно собираемся в негодное стадо, которое может оказаться по левую сторону от Христа на суде Его. Если в нравственном плане намного легче и удобнее допустить эти искажения по человеческой немощи, по причине снисхождений, потому что и так в прежней церкви, даже тогда, когда строго держалась истина, строго удерживалось покаяние, даже тогда было внедрено такое понятие, как экономия, снисхождение, снисхождение к немощи человека. И строгое предъявление канонических норм, наказания за те или иные грехи, оно все-таки послаблялось. Вот это наказание, оно имело послабление. И это было продиктовано тем, что разные обстоятельства жизни у разных людей, разная степень греха, разные отношения к греху и разные раскаяния в грехе. По-разному люди каялись, по-разному исправлялись после совершения греха. Некоторые так искренне оплакивали свои грехопадения, что епитимии, назначенные по канонам, например, там на 7 лет, пастыри сокращали до 5 лет. А тому, кому было 15 лет назначено, могли сократить и до 10 лет. И вот когда мы слышим эти цифры, у нас сразу возникает такое недоумение, какие епитимии, о чем речь вообще, какие там сокращения, какие 15 лет, о чем вы говорите. То есть мы, современные христиане, даже не слышали об этом. Не слышали потому, что сами нигде не читали и даже не знаем, где об этом почитать. А пастыри нам об этом не говорят, потому что отчасти не знают. А если они когда-то прочитали, они абсолютно убеждены, что сейчас применить такие каноны нельзя к нам. И сейчас нужно такую экономию нам предоставить, такую экономию, то есть такое снисхождение. Скажите, какое снисхождение нам сейчас дается? Никто не испытывал на себе после смертных грехов, никто не исповедовался священникам. Какой срок епитимии назначают современные священники? Кому-то назначали? Уникальный случай. Уникальный случай. Вот 3 недели бывает, да. Вот. Чаще всего просто нет речи даже о том, что нужно дать человеку какую-то епитимию. Священники честно, вообще открыто говорят, кто я такой, чтобы назначать вам епитимию. Я сам грешник. Это самые такие, ну, честные, искренние батюшки, которые боятся приступить к своей власти, боятся пользоваться своей властью, и тем самым как бы власть переходит к нам. Пастырская, священническая власть в части отпущения грехов переходит к нам. Мы приходим, называем грехи какие-нибудь самые жуткие, самые страшные, не понимая значения их, не оценивая их, не давая им той должной цены духовной, какая есть в действительности, и мы требуем: батюшка, отпустите мне мои грехи. Если батюшка говорит: слушайте, я что-то сомневаюсь, у вас такой перечень, что ой-ой-ой, а человек опять говорит: да нет, вы меня должны допустить до причастия обязательно, потому что у меня не будет силы бороться с грехами. Итак, священническую роль берет на себя мирянин, требуя от священника немедленного прощения своих смертных грехов, без всяких епитимий, ни в коем случае, и немедленного причащения святых Христовых тайн. Последствия самые жуткие. Беда в том, что современные пастыри не следят за последствиями того, как мы принимаем в себя тело и кровь Христа. Какие бывают после этого результаты? Если бы следили, то сами пришли бы в ужас. Потому что если после совершения смертных грехов сразу нам дать возможность причащаться, то с этими же смертными грехами или еще с худшими мы придем в ближайшее время. Если придем. Нередко такие, которые были допущены до причастия в состоянии своей греховности, в состоянии действия страстей, смертельных болезней души, в состоянии смертных грехов, без исправления их, без должной епитимии, без навыка борьбы с ними. Люди эти впадают не только в эти же грехи, но и в большие, и становятся хулителями Бога, хулителями церкви, презрителями священства. Последствия самые страшные. Почему? Потому что из всех грехов, как говорит святитель Игнатий, есть худший грех, тягчайший грех. Это недостойное причащение святых Христовых тайн, то есть в осуждении себе. В осуждение себе и в смерть вечную, потому что смерть вечная завладевает человеком. Дьявол до такой степени может брать душу такого человека в плен, что уже после этого, после таких грехов, как причастие в осуждении, не вырваться человеку долго, а может и никогда. Поэтому тогда, когда множество современных христиан находятся вне церкви и не делают даже попыток воцерковления, или удовлетворены своим состоянием, или говорят, что мне от Бога ничего не надо пока, потому что я еще здоров, то, что в жизни я хотел иметь, я уже имею, ну и так далее. В общем, проблем нет. И Бог мне пока не нужен, так говорят люди. Вот в старости, может быть, там болезни начнутся, там еще что-нибудь. Пойду просить Бога о здоровье, об укреплении, там еще как-нибудь. А многие люди, которые крещены, они ругают церковь. Ругают церковь, насмехаются над священством, высказывают свое презрение. Все эти грехи так ужасны, так страшны, что кажется, ну как же так? Как же так? Человек получил дар святого крещения и теперь стал богоборцем, богохульником, гонителем церкви. Как так? А ответ очень простой. Надо посмотреть на 100 лет назад. Еще не прошло 100 лет полных с того момента, как вся Русь крещенная превратилась в дьявольский лагерь. И подавляющее большинство народа, подавляющее большинство, стали гнать, уничтожать, мучить, убивать разными способами, какие только дьявол не придумал, тот маленький остаток верующих людей, которые еще были на земле. Это какая-то часть мирян, священства, архиереи. И если многие получили по заслугам, и надо это признать, потому что давно, давно, очень давно предупреждали святые, что польются реки крови и слез по всей русской земле. Потому что в самой церкви, там, где должно быть добро, там, где должно проповедоваться добро, там, где должны быть примеры евангельского, конечно, добра, не мирского, не житейского, не земного, евангельского, то здесь, в самой церкви, здесь не осталось благочестия, здесь не осталось веры, разложилось все изнутри. Недаром в народе говорят, рыба гниет с головы. Итак, вожди, руководители народа, духовные прежде всего, потеряли внутри себя веру. Какая жуть! Мы вот сейчас читаем изречения святых отцов, например, письма святителя Игнатия, в которых он близким ему людям в то время, обратите внимание, не в официальных статьях. В официальных статьях у него есть глубокое переживание о состоянии земной церкви. Например, размышления при захождении солнца. Статья в первом томе, по-моему, если я не ошибаюсь, такое вот простое название. Солнце заходит на закате, человек сидит и размышляет. Но святитель Игнатий размышляет о том, что солнце-то Господь Иисус Христос. Почему же оно заходит? Почему же оно прячется за горизонт? Что происходит? Не солнце виновато. Мы виноваты. Мы отворачиваемся от солнца. Посмотрите, какие страшные выводы делаются им. Мы отворачиваемся от солнца, Христа. Лучи, Дух Святой уже касаются нас не так, как раньше, не сходят на нас, как раньше солнце стояло в зените и ярко светило и нагревало землю, души, сердца людей. А солнце на закате как бы по касательной дает лучи на землю. И они уже не так светят и не так греют. Что происходит? Не солнце виновато. Бог тот же во все времена. Виноваты мы. Мы отворачиваемся от Христа. Мы утратили способность принимать эту благодать. Мы потому что мы отвернулись. Отвернулись от солнца, правды Христа. Ну и такая и жизнь пошла. Каковы руководители, такой народ? А гражданские руководители еще хуже стали, поскольку церковные руководители не смогли влиять на них, не смогли влиять на элиту. Элита потащилась куда угодно, на Запад, в грехи, в страсти, в удовлетворение своих страстей. Высокомерие и надменность, народ быдло. В результате произошло такое страшное расслоение, что случилось реальное противостояние, реальная вражда. По научению дьявола, определенная группа людей, заметив это, обнаружила, что тут уже назрела революционная ситуация, сейчас только бросай искру, и будет взрыв. И все так и случилось, взрыв состоялся. И все те, кто недавно был крещен, недавно носил кресты, держал иконы, сжигали тонны свечей в храмах, такие были очень на исповедь во время постов, что священники падали, и день и ночь стоя, и не зная, как всех пропустить, и каждому уделить хотя бы 10 минут. 10 минут было невозможно уделить человеку. Вот как. Такие были очереди во время постов. Потому что помимо поста, вне поста, народ не ходил на исповеди. Народ не причащал святых Христовых тайн. Видите, какое уже было благочестие? Кто учил народ? 315 тысяч лиц священного сана перед революцией, а народ никто не учил. Что случилось? Священство выродилось, как говорят, в класс, в отдельный самостоятельный класс в России, который зарабатывал особым образом, тратил особым образом, жил по своим определенным правилам, как бы в отрыве от народа. Что за жуть? Разве это можно назвать телом Христовым? Церковь земная – это тело Христово. И в этом теле Христовом поставлены пастыри как слуги, слуги народа, которые должны были служить народу на пути спасения, вести народ, быть образцом и примером. И все это, оказывается, в XIX веке уже было утрачено. Если это тогда уже так все развалилось, оставалась одна внешняя оболочка, почему бы Господь попустил такие трагедии на Руси? Зачем? Трагедии в своей церкви. Зачем бы это нужно было? Это было обличением со стороны Бога. Это было как бы приговором, что такая земная церковь ему не нужна. Вот такое тело, оно недостойно Христа. Такое тело с такими жуткими смертельными болезнями, с такими страшными ранами, гноющими и коростами, оно противно Христу. Нужно немедленное исцеление. Нужна уже не терапия, нужна уже хирургия, страшная хирургия этому телу. И как говорят писатели, пошла коса смерти по всей русской земле. Итак, 100 лет назад такое случилось, и мы не должны это забывать. А что же сейчас? Сейчас мы пошли разве другим путем? Мы стали восстанавливать благочестие? Мы стали восстанавливать покаяние, которое в первую очередь должно проповедоваться в Церкви Христовой? Мы стали говорить об исполнении заповедей? Мы стали говорить о страстях, о смертных грехах? Восстановили епитимии? Даже воскресные школы во многих храмах восстановить до сих пор не могут. А чаще всего, если где-то воскресная школа и работает, то поручают ее знаете кому? Кто ведет воскресные школы? Часто священники сами ведут занятия воскресной школы? Учителя, учителя, миряне. Учителя, которые являются мирянами. Если эти миряне закончили какие-нибудь курсы богословские, то это еще ладно. А бывает, и этого даже нет. И воскресная школа становится каким-то клубом или кружком, в котором информируются люди о каких-то околоцерковных вопросах. Около церковных вопросов. Как-то они церкви касаются, но сбоку, со стороны. А глубины христианской жизни не можем коснуться мы, ненаученные сами. Если мы просто прочитаем в творениях святых отцов что-то и попытаемся это передать, то это будут мертвые слова, потому что мы сами не прожили этим. Мы сами этим не стали, этим, тем, что написано там, в этих словах. И мы не можем об этом сказать. У нас права морального нет это сказать, потому что мы сами так не живем. Тогда какие будут занятия на таких школах? Чему там будут учить нас? Разве спасению? Разве покаянию? Разве борьбе со страстями? Когда эта наука сложнейшая, тяжелейшая наука, всеобъемлющая такая, которой можно заниматься всю жизнь. И в этом есть предназначение человека. И этим занимались святые отцы всю свою жизнь. И мне было скучно. Мы не можем себе представить, как они жили в уединении 30-40 лет. Как они были отшельниками среди диких зверей. Почти ничего не ели, почти ничего не спали, постели не имели. Как это можно было? Это не 3 года, это не 4 года. Это 30 и 40 лет. Что они там делали? Там говорят, они молились там. Ну давайте сядем вечером сегодня и попробуем молиться. Сколько мы просидим, промолимся? 3 часа? Через 3 минуты мы заметим, если мы не лживые люди, что ум наш улетел. А кто-то честно через 3 секунды скажет, хоп, опять о чем-то. Назад, куда ты? Мы же молиться собирались. Давай, слово сказали, а он опять пошел туда. Он как пес, который не привык сидеть на цепи. Не дрессированный пес, он привык бегать. Где бегают псы? По помойкам, по помойкам. Бегают и собирают на этих помойках все, что там им приятно, их псиному нраву и характеру. Еще у них есть одна задача, очень большая. Подобные мы этим псам. Псы помечают, бегают углы везде. У них такая работа есть. Помечать свою территорию. Мы вот так же точно, и даже после причастия, не успеем прийти домой, телефон в кармане звонит, по дороге с кем-то поболтали, уже договорились, что сейчас мы быстренько что-нибудь перехватим и побежим в гости. Побежим решать вот те или иные проблемы. Или помчимся вот туда на рынок или в магазин. Надо решить их сегодня, потому что завтра опять на работу. Итак, приняв в себя Христа, начинаем делать дела, которые не свойственны Христу. Как с нами Господь может вместе грешить? Делая дела, мы не можем их делать без греха. Пошли на рынок, чтобы купить что-то необходимое. Ну что, пожалуйста? Если другого времени нет у человека, сходить надо и купить. Только зачем обходить весь рынок от начала до конца? Зачем зацепляться языками со всеми знакомыми, которые там встретились? Зачем спорить с продавцами и осуждать их за то, что они дерут цены, за то, что они кладут гнилые товары? Чего злиться? Чего психовать? А потом, испортив настроение себе и окружающим, ехать домой и совершенно уже забыть, что мы причащались. Христос не может с нами делать такие дела вместе. Что говорит Христос при этом? Если мы увлеклись делами, заботами, грехами и страсти, пошли из нас уже вылезать и руководят нами. Бес подступил и говорит, давай как всегда. Давай как всегда. Вот так надо жить, как мы с тобой жили все 30, 40, 50 лет. Что Христос нам скажет при этом? Я пошел. Он скажет, я пошел. Он тихо и спокойно уйдет. Он не будет ругаться с нами. Он не будет с нами ссориться. Мы принимали его несколько часов назад в себя. И если он входил в наше сердце, как в дом, и мы не обратили на него там внимания, оставили его в каком-нибудь дальнем углу, в пыльном углу нашего сердца, среди грязи наших страстей, и при этом удалились к нашим любимым друзьям, к бесам, и начали с ними вместе снова делать то, что мы всегда делаем, как разбойники – пьют, едят, играют в карты, матерятся, ругаются. Это крайняя форма греховности. У нас немножко другой уровень, но суть-то грехов та же самая. Осуждать, злословить, передавать всякие сплетни, раздувать слухи, завидовать, обижаться. Та же самая разбойничья жизнь, немножко в другой плоскости, немножко в другом уровне. Господь выждет какое-то время, поймет, что Он не нужен нам. Мы увлечены другими друзьями. У нас есть другие близкие нам, родные нам, с которыми мы родились и всю жизнь. Мы не можем с ними расстаться. Мы не захотели уделить Христу, пришедшему к нам, хотя бы немножко времени. Как это положено? Гости приглашают в дом. Неужели бросают его? Неужели уходят от него и занимаются своими грязными делишками? Нет, гостю надо уделить время. Надо посидеть с ним, поразговаривать. Надо посидеть с ним вместе, попить чай. Надо его угостить. Каждый же это понимает. Гостей приглашают и почему-то не бросают их, чтобы не показаться неприличными. А пригласив в гости Христа, бросаем его, идем разговоры вести с другими, с врагами Христа. И неужели Христос должен сидеть и ждать, когда мы договоримся с его врагами, договоримся вместе с ними о страшном злодеянии? О каком злодеянии мы договоримся с врагами Христа? Догадайтесь? О страшном злодеянии убить Христа. Убить Христа. Как когда-то они сделали 2000 лет назад. И каждый день делают это в нас, в современных христианах. Убивают Христа. Убивают грехами, которые с нами вместе совершают. Которые мы по их совету совершаем, по согласию с ними. Вот так. И если мы уже договорились фактически грехами нашими, желанием к страстям, к удовольствиям своим. Договорились убить Христа. Он что, должен сидеть и ждать, когда мы это совершим реально? Господь уходит из нашего сердца. Итак, в случае причащения, без правильной подготовки, без борьбы со страстями, без исправления своей веры, еще и со смертными грехами, они примерно так трагичны для нас, так опасны и страшны для нас. Если мы так делаем каждую неделю или хотя бы раз в месяц, то на суде Божьем Господь все нам это предъявит. Скажет, я столько-то раз приходил в твое сердце по твоей просьбе, по твоему желанию. Ты столько-то раз намечал меня убить. Я столько-то раз вынужден был уходить. Ты меня изгонял. Ты меня изгонял. Это каково же должно быть долготерпение Божие в отношении каждого из нас, чтобы терпеть вот такие издевательства. Каждое воскресенье приглашать, каждое воскресенье бить и изгонять. Ни один живой человек бы такого не выдержал. Все бы давно обиделись и перестали бы ходить в гости к этим бандитам. Перестали бы. А мы Господа заставляем приходить к нам каждое воскресенье, когда пытаемся принять Христа. Вот и преподобный Семен, новый богослов, он говорит какие-то просто жуткие вообще слова по этому поводу. Он говорит, что мы в таком состоянии, христиане, мы похожи на волков. И мы уже не принимаем в себе тело Христа, а мы, как хищные волки, клыками рвем тело Христа и откусываем куски, отрываем куски от этого тела. И губы, говорит, наш язык кровью Христа измазаны, омочены. И это свидетельство и доказательство нашей хищности и алчности. И все это почему? Почему такие страшные, грозные слова? А только потому, что мы не готовимся к принятию Христа. Мы не знаем, чем надо приготовиться к принятию Христа. Мы не знаем, как удержать Христа в сердце, в каком настроении надо подходить к принятию Христа. В результате вся наша подготовка по современным требованиям, которые нам предъявляются, сводится к тому, чтобы быть на вечерней, быть на исповеди, вычитать каноны. И что еще? Да, пост соблюдать. Вот все. Вот все. Вот эти четыре условия можно выполнить без всякого покаяния, без правильного настроения сокрушенного сердца. Эти четыре условия, их очень трудно проверить в плане того, какой результат они дали нам. Результат-то какой? Эти четыре условия назначены церковью для того, чтобы привести сердце в должное состояние. Вот этот дом сердца очистить, убрать там эту всякую грязь, хлам, потому что туда должен прийти великий гость. Убрать оттуда этих наших друзей, с которыми мы с самого детства вместе грешим. Убрать оттуда бесов, которые за наши страсти полное право имеют там пребывать. Сокрушенный дух там должен родиться в сердце, который единственный приближает нас к чистоте и дает возможность соединиться с Христом. Без сокрушения духа, без нашего сокрушения, Господь не может войти в наше сердце. И можно вычитать правила, ничего не поняв. Удивительные молитвы, написанные святыми, так и не заденут нашего сердца, так и не сокрушится оно. Мы прочитали, получили некоторое удовлетворение, самодовольство, ну, наконец-то. А внутри так же все, как было. И пост не помог сокрушиться сердцем. Потому мы и редко причащаемся, что мы этот пост тяготит нас, он мучит нас. Это же надо опять продумать как-то, что-то приготовить, как бы не забыть, не перепутать. И опять вот эти три дня, и многие говорят, что «Ой, так это при такой подготовке как причащаться каждую неделю? Это же невозможно». Почему? Потому что это налагает определенные сложные обстоятельства на человека, создает трудности. И человек говорит, поэтому причащаться не пойду. Но хорошо, если человек по другим параметрам готов. Борьбу с грехами ведет, страсти свои замечает. Искажение веры не имеет. Имеет сокрушение сердца, укоряет себя во грехах. Настрой духовный правильно имеет. Если тогда ему мешает вот эта формальная подготовка, он вздыхает, говорит, да, вот опять надо себя ограничивать, чтобы принять Христа. А если настроя нет у человека, даже нет настроя соответствующего. И такая форма подготовки или формальная подготовка, она и не приводит к изменению состояния души. Тогда и причастие может очередной раз обернуться в осуждение. После такого причащения человек порой полгода больше не приходит в храм, потому что бес так его опутывает, опутывают чем-нибудь, суетой, заботами, проблемами, а не редко болезнями. Особенно люди в возрасте, сходив на причастие, потом удар какой-нибудь получают по своему телу, попадают в больницу, болезни обостряются хронические, а некоторых и в реанимации жизнь даже спасают. И никто даже задуматься не может, почему же так случилось. Ну вот полгода ж ходил, в реанимацию не попадал, Ну, была болезнь, но как-то она поддерживалась какими-то лекарствами, таблетками, уколами. Сходил, причастился. В эту же ночь увезли на скорой спасать жизнь. Проследить и сделать выводы, связать причину с последствием никто не может. Ни сам человек, ни пастырь. А как пастырь проверит это? Если этот человек, отлежав в реанимации, потом находясь на интенсивной терапии, потом приходя в себя, потом суета, огород, еще что-то, через полгода снова вспомнит. Ой, надо же пойти в храм. И снова придет. Через полгода его забудут уже в лицо. И даже не спросят, ты что ж, где полгода был-то? А если бы спросили, человек бы рассказал, что с ним случилось, тогда бы, может быть, пастырь даже заметил. А что же так-то? Вот после причастия сразу? Да, после причастия сразу. Надо бы сделать выводы. Но для этого нужно заниматься человеком, нужно разбираться в его жизни, нужно искать все эти причины, которые приводят его в такое бедственное состояние. Что ему мешает соединиться со Христом? Надо все эти причины определять, надо их устранять все, чтобы соединение со Христом в причастии было вполне естественным. Он в нас, а мы в нем. Вот так же говорит Господь. Поэтому настолько это все тонко, серьезно и ответственно, что браться за эту работу сегодня некому. Браться за эту работу никто не желает. Удобный вариант есть. Выполнить, отвести, что положено сделать, и все. Работа выполнена. И мы с вами как стадо, вроде бы как если в этом дело, пришли, формально выполнили какие-то требования, получили и ушли. Ушли опять изгонять Христа. Так годы проходят. У современных христиан так проходят годы и даже не одно десятилетие. А состояние душевного здоровья так и не меняется. Как были дефекты, болезни, так они и остались. Что же делать дальше, как спасаться? Нужно в корне пересматривать свое состояние, свое настроение. Нужно вспомнить то, что, о чем сегодня не говорится. Фактически не вспомнить, а нужно найти это в творениях святых отцов. Вот мы начали говорить о том, что часть добра, которая всегда считалась добром, она стала злом. Вот для тех, кто вчера не был, я объясню смысл этого рисунка. Вот мы показали, что между добром и злом существует с самого начала совершенно ясная и четкая граница. Эта граница определена Священным Писанием, святыми отцами, соборами, канонами церкви. Она должна быть нам понятной, она должна быть совершенно ясной. И нельзя ее, эту границу, переходить. Перешедший на это поле становится уже с дьяволом. А кто-то на этом поле пребывает, он со Христом. И вот стоять и здесь, и там невозможно совершенно. Если кто-то из нас будет пытаться стоять разными своими ногами, одной ногой на поле Христом, а другой на поле дьявола, то так не будет. Фактически это и будет предательство Христа. Одной ногой уже вступил сюда и здесь находишься. Надо здесь нам быть. Вот здесь только спасение, а здесь погибель. И понятие добра в церкви изложено, и понятие зла в церкви изложено. Чтобы спасаться, это нужно знать. А вот в современной земной церкви произошла трагическая такая перемена, вот такое вот искажение, деформация этой границы. Деформация. И вот эта часть добра, которую всегда считали добром, ее стали называть злом. Ее не стали преподавать, этому не стали учить. Мало того, если кто-то это будет пытаться делать, стали это осуждать и изгонять из церкви. А тех людей, которые будут говорить об этом, еще будут пытаться, их будут презирать, изгонять, наказывать, затыкать рот, запрещать им говорить. И странно, это же о добре. Как так могло случиться? Вот прошло совсем немного времени. Совсем немного времени, несколько столетий, святитель Игнатий говорит в 19 веке, что уже забыто покаяние. Аскетика вообще забыта. Он говорит, даже в монастырях, которые должны быть рассадниками благочестия, забыли молитву, забыли внутреннее делание. О чем это говорит? Если те, которые для этого и оставили мир, одели на себя черные одежды, оставили свои семьи, родных, сродников, все оставили и ушли в монахи для того, чтобы спастись, и для того, чтобы целью своей жизни здесь на земле поставить молитву, постоянное покаяние, которое выражается в непрестанном молитвенном делании, если даже они уже не молятся теперь, не умеют молиться внутренней молитвой. Что же от них осталось? Кто они такие? А батюшка Серафим Саровский называет уже очень горько тех монахов, которые вокруг него живут, там же в монастыре, черными головешками называют. Монах без молитвы – это черная головешка. Вот такие страшные признания, середина, даже начало 19 века. Что же сейчас говорить, когда прошло еще полтора века? Возродить это просто так по книжкам невозможно. Нужны опытные наставники, которые всегда были в церкви, которые учили бы этому. Когда их нет, сами мы этому научиться не можем, тем более мы миряне. Итак, вот эта часть добра названа злом. Она запрещена в церкви фактически. Официально ее не запретили. Творения святых отцов издаются, печатаются, продаются огромными-огромными тиражами. Мы покупаем все, ставим на полки. Если читаем, то не понимаем. Пытаемся читать, засыпаем. Применить в жизни не можем, потому что понимаем через призму своих страстей. Учить нас этому не учат. А здесь как раз метод спасения, механизм спасения представлен в церковных творениях. Как спасаться? То есть, если в церкви еще есть благодать, и мы до сих пор верим, что в церкви, в таинствах до сих пор есть благодать, то мы должны знать, как эту благодать принять. Речь не идет о четырех формальных условиях, которые нужно выполнить, например, перед святым причащением. Речь идет о новом настроении духа человеческого. Речь идет о том самом покаянии, о котором говорил Господь Иисус Христос с первых слов своей проповеди до самого конца. И с этими словами вознесся на небо. Итак, если этому не учить, то мы не можем принять благодать, которая есть в церкви. Дьяволу очень удобно это все. Поэтому постепенно, из поколения в поколение, из столетия в столетие, он сделал так, что вот это добро, которое действительно добро в нравственном плане, его стали презирать, его стали осуждать и изгонять. Итак, мы вчера сказали о нравственной части. То есть, как в нравственной части происходит искажение. Дело в том, что не только нравственная часть искажается еще и догматическая часть. Вот это еще страшнее, это еще опасней. Потому что если благодать в таинствах есть, то мы хотя бы рано или поздно, как-то, сокрушаясь сердцем, проходя вот эти свои жизненные испытания, скорби, которые сокрушают наш дух, как отцы говорят, промыслительное смирение попускает нам Бог, чтобы, если добровольно не хотим смиряться, чтобы обстоятельствами нас сокрушить, привести к смирению, чтобы содрогнулся наш дух, чтобы мы поневоле задумались, что же случилось с нами, как мы так живем. До чего это мы доходились, достучались, что вот такая с нами трагедия, из которой нет выхода. У кого болезнь, у кого нищета, у кого потеря семьи, кто попал в тюрьму, у кого еще какие трагедии. Это все заставляет задуматься современных христиан. Так ли мы жили? Почему Бог, который есть благодать, милость, благость, почему Он не запретил этому злу к нам прикоснуться? Почему нам так плохо? Почему мы не можем уже терпеть то, что с нами происходит? Нужно искать ответы на эти вопросы, потому что с этими проблемами жить бывает невыносимо. А ответы всегда очень просты. Без Божьего попущения ничего в мире не бывает. Если Бог не запретил быть этой беде в отношении меня, то значит я ее заработал. Значит она нужна мне для моего спасения. Значит так Господь обличает меня, показывает мне мои дефекты, показывает, чего я заработал. Лучше здесь на земле это увидеть. Лучше здесь это узнать во временной жизни. Чем потом, когда земная жизнь закончится, и я там узнаю все, там. А времени там для исправления больше нет. Там покаяние уже не действует. Так лучше здесь? Да, теоретически рассуждая, лучше здесь. Но когда коснется вот так наказывающая или вразумляющая десница Божья, что-то мы терпеть не можем. Что-то страдания так нас одолевают, печаль и даже вводят в отчаяние, что мы думаем, как бы это избавиться от этого, любыми способами. Это же жить невыносимо. И начинаем вопить, Господи, убери это от меня. Господи, избавь меня от этого. Акафисты читаем, молебны заказываем, к батюшке ходим, жалуемся, батюшка, помолитесь. Мирян друг другу хватаем, помолись за меня, помолись, брат, сестра, жить не могу, все. Что возроптали, что в отчаяние впали. Не нравится, нам не нравится воля Божья. Смотрите, какие мы. Нам не нравится воля Божья, которая сейчас в отношении меня вот так проявилась. Премудрый небесный врач Бог предложил мне вот это лечение. Врач, когда он ищет болячку на теле человека, он как ее ищет, если он руками это делает? А? Он нажимает на разные места. Жалуемся, живот болит, приедет скорая. Там такие уставшие люди сейчас, измотанные. Их там тоже сократили. Вызовы, срок там, срочно ограничены, все, там 10 звонков на очереди. Приехали, как надавили сразу на живот всеми 10 пальцами и заорал больной. Говорит, где болит? Во всех местах болит. Ну, давай в каждую отдельную точку тыкать. Раз, нашли примерно место. Тычут, болит, кричать хочется от боли. Вот нашли болячку. Так в духовном плане точно так же. Если я от чего-то завопил в этой жизни, от каких-то обстоятельств, от каких-то неприятностей, вот оно мое больное место. Нет веры, нет упования на Бога. Живу в печали, в унынии пребываю. Терпеть не могу. Не осуждать не могу. Не завидовать не могу. Прощать не умею. Добра во мне нет. Свое добро мнимое я по-другому воспринимаю. Я умный, даю советы, даю всем рекомендации. Всех других так прямо во всем наставлю, во всем научу. А как у самого случилось? Заплакал, заныл, пошел сам искать помощи от других людей. А чего же умничал перед этим? Другим советы раздавал. Итак, если мы нравственное предание не будем изучать таким, как оно было в церкви, мало того, если будем его считать злом, как это сейчас представлено нам, то нам никогда не найти той возможности, как принять эту благодать. Мы не сможем себя настроить на принятие благодати. Значит, если она и будет в церкви еще какое-то время, то мы ее принять-то все равно не сможем. И будем ходить и обжигаться только об этот огонь. И становиться еще хуже, год от года еще хуже будем. Кто же спасаться-то будет? Спасаться некому. Итак, если в нравственном плане все так серьезно и так опасно, то давайте посмотрим в догматических вопросах. Ведь тоже так случилось, что добро стали считать злом. И это еще опасней. Добро тоже стали считать злом. Вот для примера. Каноны. В церкви существуют каноны. Такие правила нравственной жизни, которые определены соборами и каноническими посланиями святых отцов. То есть у святых отцов, у великих были такие послания, которые церковь посчитала, что они важны для всех и во все времена, и во всех поместных церквах. И придали им статус канонических посланий. То есть эти послания во все века должны христиане знать, читать и ими руководствоваться. Итак, там правила. Правила нравственной жизни, и в том числе и те наказания, которые необходимо давать людям, которые нарушают эти самые правила, эти каноны. Отношение к канонам в последние времена самое безразличное, самое безответственное. Мало того, раздаются такие звуки странные, что надо пересмотреть решения соборов, что они устарели, что там есть такие вещи, которые никак не приемлемы сейчас. И кто бы это говорил? Это говорит самый известный профессор богословия в России Алексей Ильич Осипов. Как бы это ни было жутко, это из его уст исходят такие речи. И он даже высмеивает один из канонов для примера. Для примера. Он же не говорит, какие каноны надо изменить. И на что он намекает, никто не знает, что там в его сознании уже запланировано для изменения, каких канонов. Для примера он приводит такое, что... А вот канон такой был раньше, что с евреями в баню ходить нельзя. И потихонечку как-то вот это интерпретирует. Вот представьте себе, говорит, вот что сейчас? Пришел человек в баню, заглянул туда и спрашивает, тут евреи есть? Если есть, все, я в баню не иду. Вот так изображает это все Алексей Ильич. В действительности канон не говорит об евреях. Канон говорит о иудеях. А иудеи – это религиозная принадлежность, а не национальная принадлежность, как это пытается представить Алексей Ильич. Вот такая попытка высмеивания канонов или специальная подделка, подтасовка, перевертывание смысла, переворачивание смысла этого канона, или это он делает неумышленно, это уже, так сказать, его тайна, которую он не раскроет, наверное, никогда. Но при этом каноны-то, говорит, устарели. Так а суть-то канона не в том, еще раз подчеркну, не в национальном признаке, а в религиозном признаке. И смысл этого канона не изменяется до сих пор. И речь-то идет не о бане, в которой моются. Вот в чем дело. Неужели Алексей Ильич не мог почитать толкование на этот канон? Взял от себя, интерпретировал, от себя перевел. Дело оказывается в том, что под банями раньше представлялись целые заведения, в которых не только можно было помыться, и не главным образом помыться, в том числе и можно было помыться. Но главное, там собирался народ для проведения бесед, дискуссий, проведения разных мероприятий, общественного плана и так далее. Вот, оказывается, в чем дело. То есть не в помывке дело, а в беседах, в задушевных разговорах, в застольях, при которых при вот этой неформальной обстановке люди легко заражаются убеждениями другого человека. И так, чтобы христиане не отравлялись теми понятиями, не надо общаться с людьми, которые те понятия имеют. Вот это было ограничение, предупреждение для христиан. Так и сегодня это не лишено своего смысла, своей актуальности. Потому что если мы легко будем общаться на всякие темы, в том числе на темы веры, на темы нравственности, будем общаться с людьми других религий, то мы также можем заразиться их убеждениями, их мнениями. Знаний у нас не хватает, опыта полемик у нас никакого нет. Аргументы, доказательства мы приводить не можем. Священное Писание мы не знаем. Если мы так встретимся с протестантами, они нас в два счета обставят, цитатами просто завалят, и все. И мы опровергнуть не сможем, других цитат по памяти мы не приведем, потому что у нас нет традиции изучать Священное Писание, глубоко изучать и запоминать его. Вот все, мы проиграли. И семя сомнения будет посеяно в наше сердце. А может быть, все-таки мы не правы, может, они и правы. Вот и все. Итак, этот канон до сих пор ограничивает наше общение с иноверцами, с инославными, так называемыми, как их сейчас называют, а надо называть с еретиками, ограничивают общение, чтобы мы не заражались их ересями, их лжеучениями. Поэтому идея о пересмотре канонов, то есть о пересмотре решений соборов, а на соборах отцы говорили, собирались действительно святые тех времен, и они говорили, изволися кому, помните? Духу Святому и нам, они говорили. Так это, значит, веление Святого Духа. То, что изложено в соборных посланиях, то, что изложено в деяниях соборов, в канонических посланиях, это, оказывается, от Духа Святого все. И недаром все последующие соборы утверждали решение предыдущих соборов, как бы подтверждая эту преемственность. Итак, если все отцы во все века подтверждали преемственность тому, что говорили древние отцы на соборах, то мы сегодня подходим к такому моменту, когда, оказывается, это уже дерзают говорить, стоит пересмотреть. Кое-какие устаревшие правила оттуда стоит убрать. Вот дерзость. То есть вот это добро, которое нужно считать строгое следование догматам, строгое следование канонам церкви, вот это добро начинают считать злом. Строгое следование вероучению церкви, каноническим и догматическим правилам церкви, уже скоро, уже есть такая опасность, начнут считать экстремизмом. Экстремизм – это уже статья уголовная. Итак, если мы где-то скажем вслух, что вот, вот так и так и так нужно понимать Бога, о Боге так нужно говорить, нам могут сказать, ты что тут нам свою проповедуешь? Ты что тут нам навязываешь? Кто тебе право дал тут говорить вслух? Тут люди других религий, тут люди других вероисповеданий. Ты сейчас спровоцируешь что? Религиозный конфликт. Религиозный конфликт. А это чревато всякими разными там драками, бунтами, поножовщиной и взрывами последующими. Итак, кто знает, не доживем ли мы в ближайшие времена до того, что появится требование просто молчать и не говорить об истинах веры. Или где-то только в закрытых помещениях, может быть, или вот так как-нибудь. Так что вот это добро, которое всегда считали в церкви добром, строгое следование догматам церкви, строгое исполнение канонов церкви, вот это теперь стало считаться злом. И постепенно более и более утверждается такое мнение. Зачем, говорят, нельзя настаивать на своих догматах. Почему нельзя? Потому что инославные обижаются. Кто такие инославные? Еретики. Почему они обижаются? А потому что их когда-то анафеме предали за их ереси. Когда-то анафеме предали, извергли их из церкви. И определили, что у них больше нет благодати, все определением собора. Они погибающие. А сейчас вдруг направление такое, что мир, согласие, дружба, совместные дела. А как при этом их еретиками называть? Нельзя, говорят, они обидятся. Итак, понятие ересь надо убрать, говорят, убрать. То, что добром всегда считалось в церкви, еретиков называли еретиками, а лжеучения, ереси, предавались анафеме, потому что они есть хула на Святого Духа. Вот это добро, теперь сказали, надо замалчивать об этом, нельзя говорить, не надо. Его сделали злом. Существуют всякие комиссии, в которых общаются с еретиками, то есть теперь с инославными, и пытаются договориться. Договориться, найти точки соприкосновения, общее выразить мнение по поводу мира во всем мире, например. Посмотрите, как это стало прогрессивно, как это стало модно. А чтобы совместно договариваться и какие-то бумаги подписывать, нужно перестать спорить, нужно перестать враждовать. Нужно перестать заострять внимание на том, что у них лжеучение, что они еретики. Им обидно будет. Нужно мирно, дружненько, все по-хорошему, за столом, за столом. Где не только бумаги, но там и еда, и питье, и все прочее. Итак, вот так вот идет постепенный процесс того, что необходимые для сохранения веры, для сохранения церкви вещи, которые всегда были добром и в нравственном плане, и в догматическом плане, они постепенно начинают относиться к злу. Вот происходит вот эта постепенная деформация вот этой границы. Часть добра постепенно начинает признаваться злом. Так, например, одно из понятий церкви, важнейших понятий, как соборность. Соборность. То есть тогда, когда самые важнейшие решения в церкви принимали собором. Почему? Потому что изволися Духу Святому и нам. Всегда в церкви так считали, что Дух Святой, как сошел он в момент Пятидесятницы на целое скопление верующих людей, последователей Христа, не на одного кого-то из них по отдельности, а именно вместе они были в горнице. Вот так и любое решение, которое принималось в церкви, тем более ответственное, догматического плана решения или канонического, оно должно иметь соборное основание под собой. А почему? Потому что существует заповедь такая. Помните, на основании какой заповеди соборность утверждается? Где двое или трое соберутся во имя Мое? Все знают эту заповедь, а вот применить сходу сразу не всегда удается. Там и я посреди их, говорит Господь. Итак, где собрался собор людей, в покаянии пребывающих, в истинной вере стоящих, там ничто не мешает Духу Святому просветить умы этих людей, чтобы принять единогласное решение, единогласное, чтобы утвердить истину, чтобы обличить ложь. Так было всегда. Сейчас постепенно выстраивается вертикаль власти. В церкви выстраивается вертикаль власти. Это делается для лучшего управления церковью, для удобства. Ну, скажите, удобнее же управлять? Или надо всех собрать, выслушать каждого? Этот одно скажет, тот другое, третий, третий. Попробуй договорись со всеми, попробуй согласуй. Голосовать стали, голоса разошлись. Явный признак того, что нет благодати, нет Духа Святого. Он не объединяет людей, общего решения не получается. Те, кто заблуждался, так и заблуждаются. Не просвещает их Дух Святой. А те, кто были правы, не могут переубедить заблуждающихся. Не помогает благодать. Видите как? И поэтому соборность постепенно стала выходить из моды. Ее стали удалять. Строится вертикаль власти. Начиная прямо от патриарха. Как бы в какой-то структуре такой, которая более похожа на производственную структуру, где есть начальник, как бы хозяин или господин, который, если он издал приказ, то все должны вот так и поступить, потому что у него власть, он хозяин, он господин. Подобным образом вертикаль власти построена у римо-католиков. Папа Римский, он даже и признан там безгрешным, наместником Христа на земле. Там как бы даже обосновали, новый догмат внедрили, приняли его соборно. И вот всего этого теперь держится. У нас никаких догматов по этому поводу не вводилось. А вертикаль в церкви, вертикаль управленческая, она потихонечку построена. Об этом говорили уже давненько и переживали давненько некоторые искренние христиане, но совершенно недавно это проявилось совершенно ужасным образом. Например, 2-3 февраля 2016 года на Архиерейском соборе, где рассматривались документы, проекты документов для Критского собора, произошло невероятное событие. Эти проекты документов должны были быть рассмотрены на соборе и либо приняты, либо отвергнуты, как проекты. То есть Русская Православная Церковь в лице наших архиереев должна была высказать свое мнение, отношение к этим проектам документов. То ли они соответствуют православию, и нет никаких проблем для нас, нет никаких бед, то ли они противоречат православию, тогда их надо отменять или изменять, или переделывать. Все архиереи фактически молча приняли, согласились с тем, что было предложено. Один дерзнул сказать. Один. Это епископ Лонгин. Он все-таки встал и попросил разрешения выступить, высказать свое мнение по отношению к этим документам. И патриарх Кирилл, который, естественно, ввел это мероприятие, он ему сказал: садись, все уже решено. Господи помилуй, неужели можно себе представить, чтобы на соборе, на каком-то соборе, любой поместной церкви, тем более Вселенской церкви, чтобы председательствующий на этом соборе дерзнул себе такое сказать равному? Епископская власть у всех епископов равная, одна. Это в земном плане они есть архиепископы, митрополиты, даже есть патриарх, который первый среди равных считается. Равные по духовной власти, у него нет преимущества духовного. И вот такое унижение епископской власти другого епископа. Садись, все уже решено. То есть чего ты тут еще хочешь говорить? После этого, если и были те, которые еще хотели что-то сказать, все, они поняли, что этого посадили, ну и их, значит, тоже посадят. А еще потом запишут или запомнят, и где-нибудь припомнят это. Все, собор, голосование по этому вопросу, вот на этом оно и закончилось. Решение было такое, что вот эти документы, проекты документов, они не противоречат, не искажают истину православия, и в каноническом плане ничем не противоречит учению церкви. Вот так. Тем не менее, при даже не очень внимательном прочтении в документе «Отношения православной церкви с остальным христианским миром» совершенно, совершенно явным образом проповедуется экуменизм. Экуменизм как учение, абсолютно враждебное православию. Эти документы утверждены как проект, и сказано, все архиереи, все наши архиереи, их там более 360 человек, если я не ошибаюсь в цифре, не 400, но и больше, чем 350. Все архиереи согласились с тем, что это учение не противоречит православию. Вот так, строго держаться догматов, строго держаться канонов, строго держаться принципа соборности уже считается теперь неправильным. Это добро начинают считать злом.
Жил в грехах, ходил на исповедь, исповедовал эти грехи, они снова повторялись, я снова ходил на исповедь. И это как бы мучило меня своего рода, как бы, ну, такой круг безвыходный, выбраться невозможно. И в какое-то время мне объяснили про школу покаяния, я стал заниматься, изучать по дискам на эту веру. И благодарим, ну, смог выбраться из этого круга, который меня угнетал, давил.
Вот мы живем, вот читаем книги, вроде бы все в церкви ходим, а вот реально-то мы реально не представляем себе, как надо именно вот жить, чтобы узнать себя, чтобы узнать, да, чтобы себя исправить. Вот я говорю, сколько раз ходила, вот искала везде, ну где-то что-то, вот что-то все мне не то, что-то меня не удовлетворяло. Вот. А когда вот эти вот действительно вот мы начали вот ходить в школу покаяния, вот эти вот диски слушать. Просто узнаешь себя, вот как надо с собой бороться, как надо себя исправлять. И то, вот сколько лет, ведь сколько мучаешься уже, и то постепенно это все и только приходит не сразу. И то начинаешь пока слушать. Слушаешь вроде бы, а к себе еще не применяешь.
Трудиться нужно, а спать будешь, ничего не будет. Тоже спал. Маленько попробовать хотя бы какой-то труд. Господь же просто не будет помогать. Просто так, вот возьмите меня, хочу то.
Школа покаяния для девушек, для женщин очень важна тем, что ведь от женщины ведь все исходит, да, вот семья. И ведь от семьи уже и страна, да, ведь какая будет страна. И если женщина будет в семье не такой вот, как Господом предназначена, то у нас и семья рушится, разводы, да, вот это вот все, и страна рушится. Это ведь очень важно, чтобы наши дети, да и мы сами, росли в сильной стране, сильным духом. И что не зависели вот ни от кого, ни от каких-то, ну, вот, иностранных мультиков, да, вот когда вот там дети начинают, или сериалов каких-то там, просто Марии, допустим. И что вот мы на них смотрим и с них берем пример. У нас есть пример. Господь, да? И вот для нас, для русских, для православных это очень важно. И школа покаяния дает вот именно вот этот вот толчок, чтобы человек шел в нужном направлении.